Дорогие друзья, рад всех приветствовать еще раз. Время 21 час 7 минут, 19 июля. Мы продолжаем эфирный день. У нас, как мы анонсировали, в гостях сегодня уже двое наших любимых гостей, с которыми мы проводили предыдущий эфир. Это Андрей Андреевич Пиантковский. Рады приветствовать вас, Андрей Андреевич.
Добрый день.
И Алексей Арестович. Алексей, рады вас видеть.
Добрый вечер.
Да-да-да, назвали мы его, этот эфир, «Союзники Украины», продолжая тему на протяжении нескольких дней, которую мы обсуждаем с разными экспертами по поводу ситуации, касающейся, ну вот всю вот прошедшую неделю, с момента визита Владимира Александровича Зеленского в Берлин и то, что там происходило, ну и последующего визита канцлера Меркель в Соединенные Штаты, в Вашингтон, и те заявления, которые последовали, ну, в течение недели звучали и из Берлина, и из Вашингтона, и из Киева тоже. Ну и, помимо всего прочего, статья Путина, которую он опубликовал в день как раз-таки визита Владимира Александровича Зеленского, президента Украины, в Берлин. Он опубликовал этот текст. Мы его тоже не раз уже обсуждали. И что самое удивительное, неудивительное, точнее, это совпало с визитом представителя Байдена по климату Керри, Джона Керри, в Москву, где он встречался не только с Лавровым, рядом еще представителей Кремля, но и с самим Путиным, о чем стало известно из его интервью 16 июля этого года газете «Коммерсант», которую мы сегодня будем смотреть, будем, собственно говоря, его тоже обсуждать. Я прошу вот те уже 3000 человек, которые сейчас в эфире находятся, 1000 лайков поставили. У меня огромная просьба, это важный эфир. Пожалуйста, особенно из Украины наши зрители, пожалуйста, размещайте его в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, чтобы максимально большое людей присоединилось к прямому эфиру прямо сейчас. Ну или в крайнем случае посмотрело эфир записи, это принципиально важно. Да, собственно, и российская аудитория это касается не в меньшей степени. Ну, начнем тогда с главного. Андрей Андреевич, вот как можно констатировать сейчас относительно союзников, мы с иронией, естественно, назвали, потому что, ну, они и союзники одновременно, и с другой стороны, ну, сомнительные союзники, квазисоюзники. Вот все вместе, как это часто в политике бывает, но все-таки вот это совершенно невероятные изменения, произошедшие, ну, что ли, за полгода, да? Ну, будем считать от инаугурации Байдена 20 января и тех заявлений, которые следовали и по поводу Украины, до самого момента обострения, когда передислоцированы были многотысячные группировки к границам Украины со стороны России, до, там, через обозначение Путина киллером, через, в конце концов, звонок Байдена Зеленскому, заявление о поддержке, призывы и так далее. И вдруг вот сейчас таким вот совершенно неожиданным изменением, связанным с тем, что связанным с после встречи 16 июня в Женеве Путина и Байдена, произошел вот невероятный, мне кажется, даже для масштабов в таких сроках, изменение риторики, прежде всего, пока еще сложно говорить о конкретных действиях, но мы видим, что вся прошедшая неделя, она лишь подтверждает эти опасения. Нам очень бы хотелось, чтобы их не было. Чтобы они не оправдались, конечно. Но вот мы видим, что позиция изменилась. В чем вы видите главную ее причину и главный интерес, во всяком случае, Запада коллективного, о котором мы говорим, который пошел и на поводу даже, я бы сказал, хотя навстречу интересам Москвы, Кремля в отношении Украины, ну не только ее, но все-таки в первую очередь вопрос о ней. Как вы думаете?
Ну, я согласен, что вот дуализм этого слова «союзники», заголовка нашей передачи, это нерв. Нерв всей дискуссии, которая у нас будет сегодня и которая ведется во всем мире. Да, с одной стороны, формально все правильно. Это лидеры трех ведущих западных держав, союзники Украины в ее сопротивлении российской агрессии. Байден, ну, до самого недавнего времени повторял вот десятки раз, я не преувеличиваю, его любимую фразу «unwavering support», непоколебимая поддержка территориальной целостности и независимость Украины. В то же время реальная ситуация сейчас такова, что все эти три человека по разным мотивам, с разной степенью понимания своей роли в происходящем, выполняет сейчас объективно роль союзников Путина в важнейшей операции, к которой он приступил, я потом немножко подробнее о ней, которая называется «Принуждение к финляндизации». Ну, я нахожусь в Вашингтоне, как бы считаюсь специалистом больше по Байдену, чем по Меркель и Макрону, поэтому попытаюсь дать анализ вот его, прошедшей с ним метаморфозы в последний месяц фактически. Мы помним заявление Байдена, очень обнадеживающее Украину, вполне отвечавшее вот этому принципу unwavering, непоколебимой поддержки, как раз в разгар, очень опасный момент для Украины, разгар крупнейших военных маневров вокруг Украины, когда не было ясно, что это происходит. Репетиция вторжения, имитация вторжения, проверка реакции всех субъектов. Он и в телефонном разговоре с Путиным, и несколько раз это повторили высшие руководители Соединенных Штатов, министры обороны, госсекретарь и другие, в беседах и с российскими контрпартами, что очень важно, и с украинскими. И то же самое повторил Блинкен в Киеве, что в случае массированного вторжения вглубь Украины, Путину придется заплатить очень большую цену. Цена эта была сформулирована, это не секрет, она хорошо известна, Вашингтон десятки раз повторялась. В экономической сфере это переход от экономических санкций к тотальной экономической войне, а именно отключение от SWIFT, газовая нефтяная блокада и арест русского триллиона. В военной сфере это поставки вооружений, советники, инструкторы, демонстрация американского флота в Черном море, ну, все что угодно, кроме, естественно, прямой посылки американских дивизий. Вот эта цена, она должна была произвести серьезное впечатление на Путина, если он действительно думал о прямом вторжении. Поворот произошел на встрече в Женеве Байдена с Путиным. Это не моя оценка и не традиционных врагов Байдена в Соединенных Штатах Трампа и коммунистов Fox News. Это оценка ближайшего к демократической партии СМИ, можно сказать, флагмана его пропагандистского CNN, которая заглавила свой комментарий: «Путин получил от Байдена в Женеве все, что хотел». Это действительно так. Между прочим, и в беседах в вашем канале и в своих статьях, которые в Украине были опубликованы, я примерно предсказывал ход переговоров, что Байден повторит ему еще раз, он клятвенно это и обещал, и за этим, собственно, ехал, ту цену, которую он ему обещал за вторжение в Украину, на что Путин, как классический чекист и классический уголовник, отреагирует следующим образом. Ну, прежде всего, он скажет: ну что, господин Байден, я и не помышлял ничего подобного. Это были регулярные маневры российских войск на российской территории. А кроме того, а вот если я все-таки не нападу на Украину, а что вы мне готовы за это заплатить? И вот тут и начался этот торг, и даже не торг, а как бы Путин диктовал свои условия, потому что Байден искренне был убежден, какой он великий человек, он предотвратил вторжение в Украину. И Путин просит за это какую-то мелочь там произнести, только одну фразу на пресс-конференции о том, что лучший путь к миру на Украине – это Минские соглашения. Ну и вообще-то он всегда говорил, что нужно противостоять Путину в Украине, но в то же время иметь с ним стейбл, predictable relation, а все там советники, об одном из которых мы, надеюсь, потом поговорим, все время в ухо дует, что нельзя ссориться с русскими, они могут нам и помочь в противостоянии с Китаем, нужно пойти нам встречу в каких-то мелочах. А помните, как классическую фразу Обамы, кстати, при ком Байден был еще вице-президентом. Он говорит, проблема Украины, он же уходя там, вот очень откровенно интервью сказал, проблема Украины в том, что русским хочется ее изнасиловать больше, чем нам ее хочется защитить. Да. Ну и этот мотив, он всегда присутствует. Ну а тут сделал большое дело, почему бы не уступить по мелочам. Ну, то же самое, а уже с Макроном и с Меркелем Путин просто обошелся. И вот Зеленского поставили в такую ловушку. Или, как выразился наш замечательный Риббентроп, мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он на этом крючке извивается как можно дольше. И теперь вот это на помощь реализации установки Лаврова пришли и Макрон, и Меркель, и Байден. Макрон приготовил кластеры Макрона, Меркель там ему все уши прожужжала про форму Штайнмайера. Почему Путину так важно эти Минские соглашения? Ну, ему это, он это проталкивает 7 лет, нет, 6 лет с 15 года. Для него Минские соглашения – это легализация в украинском политическом правовом поле военно-террористического плацдарма России с двумя военными корпусами, российскими спецслужбами, с полной властью марионеток. Это очень важный инструмент для разрушения украинского государства. А вот в том плане, который в его представлении является эндшпилем, в который он сейчас перешел, принуждение к финляндизации, вот эти легализованные корпуса и весь этот легализованный ОРДО будет служить силовой гарантией выполнения Украины всех так называемых условий финляндизации. Поэтому он бросил все на то, чтобы заставить Байдена это принять. Ну и вот под давлением части советников, часть из них, которые являются просто откровенными агентами Кремля, как Керри, другие полезными буржуазными идиотами, Байден присоединился вот к этому давлению. Ну, я уже много, я сокращаю там по Байдена. А в чем вот сейчас состоит суть этой операции? Заставить. Значит, что делают эти три человека? Эти три человека пытаются заставить Зеленского согласиться вот с продолжением этой игры в восстановлении территориальной целостности, а именно пойти на легализацию, как я уже раз сказал, военно-террористического плацдарма России в теле Украины. Расчет примерно такой, что если Зеленский на это пойдет, это, естественно, вызовет возмущение гражданского общества, ну, гораздо больше, чем был уже замер общественного мнения в марте 2020 года, после того, как Ермак и Козак подписали, ну, с точки зрения вот сегодняшних планов Кремля, это как бы даже невинное соглашение там о консультативном совете ОРДО и Украине, но это был шаг вообще к легализации ОРДО, это вызвало возмущение общества, и от него пришлось отказаться. Ну, такая, я уверен, что Зеленский это никогда не сделает, но в Кремле почему-то верят, что с помощью Макрона, Меркель и Байдена, они это заставят его сделать. Это вызовет громадное возмущение, которое выйдет на улицы, начнутся какие-то столкновения демонстрантов, и в этой обстановке сыграют свою роль российские провокаторы, диверсанты, которым Киев просто нашпигован. И потом просто Путину останется развести руки перед своими тремя партнерами. Вот видели, мы с вами так хорошо хотели урегулировать украинский кризис, а там просто хаос творится. Вот таков примерно сейчас оперативный план Путина, в котором в разной степени, вольно и невольно, участвуют третьих замечательных лидеров.
Так, спасибо, Андрей Андреевич. Почти 6300 человек нас уже смотрят. У меня Большая просьба, мы чуть позже начали, поэтому, пожалуйста, ссылки на этот эфир, те, кто присоединился, это почти 3500 человек, вы размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах, пусть как можно большее число людей присоединится к эфиру, в крайнем случае, посмотрят в записи. Постарайтесь, алгоритм YouTube сейчас работает очень специфически, поэтому для нас важно сейчас перевалить за 10 тысяч, так что, пожалуйста, помогите нам. Алексей, вы знаете, у меня вопрос к вам такой, поскольку, ну, вы сильно в теме. Прямо скажем. Вот визит Зеленского, президента Зеленского в Берлин. Ведь вот смотрите, многие ожидали, ну бог с ним, ладно, вот звучат какие-то заявления, но в конце концов согласились даже с Северным потоком 2. Ну хорошо, что взамен. То есть Украина, допустим, в лице Владимира Александровича Зеленского поехала в Берлин договариваться. Ну хорошо, если Германии нужен этот Северный поток 2, хотя мы выступаем против. Украина против, это политический проект, это не экономический проект. По-моему, только для идиота непонятно, что это так, во всяком случае. Мне казалось, что это общее место. Ну ладно, в Европе они хотят получить проект. Что взамен? Почему не получилось так, что вообще ничего не было предложено? Хуже того, Меркель на итоговом брифинге заявила, мы надеемся, что Украина имплементирует план Штайнмайера, значит, завела разговор о класс, ну и так далее, и так далее. Не говоря о том, что сам визит, конечно, ну, по общим оценкам, неудачный, и вообще не сложились отношения с Меркель. А она, как уходящий политик, который через 2 месяца должен покинуть, значит, пост канцлера, поскольку будут выборы и так далее, проявляет бешеную активность в защите интересов конкретно Путина и Кремля, именно в вопросе с Украиной, в частности, проявляет невероятную эту активность и в ЕС, когда она предлагала встречу с Путиным. И ездила к Борису Джонсону, она там встречалась с королевой, говорят, пишут, говорят, что она уговаривала Джонсона, премьер-министра Великобритании, встретиться с Путиным, урегулировать все вопросы, там, вот то, что было с Дефендером и так далее. От чего Джонсон, говорят, опять же, мы не знаем, этот инсайт ничем не подтвержден, что он от этого отказался. И вот теперь этот визит в Вашингтон. Я внимательно следил за пресс-конференцией в Вашингтоне, Меркель. Она, поглядывая на Байдена, говорила, ну вот же, надо Минские соглашения, значит, признать единственным инструментом урегулирования ситуации на Донбассе. Вот как оценивается это с вашей точки зрения? Вот эта перверсия такая быстрая, особенно с участием ее. И как вообще на это реагируют, что ничего не было предложено, ни компенсации, ничего. Вообще разговора не идет. Вы просто примите это, примите это, примите это. Ну, так же не договаривались. Как это все выглядит? Как вам кажется, Алексей?
Ну, выглядит это для нас так. Для меня, по крайней мере. Давайте так сразу говорю, что я говорю за себя лично, потому что я в последние 2 дня устроил 3 крупных внешнеполитических скандала.
Да, мы следим внимательно, но мы говорим только о вас.
Поэтому пока вот личное мнение мое, там, персональное. Значит, это в очередной раз столкнулись с цивилизационной стратегией Запада и России. И Россия в очередной раз победила. Заключается оно в чем? Что у русских есть, у россиян есть много недостатков, но у них есть одно сильное достоинство, очень сильное. Они способны лет 300-500 бить в одну точку, пока не пробьют. А Запад — это сменяемость власти. Даже Меркель, который 16 лет у власти, и ХДСС, который 60 лет у власти, все равно это люди, которые, переизбравшись, переписывают повестку. С одной стороны, это хорошо, потому что они оперативно реагируют на изменения, с другой стороны, это плохо, потому что, как каждый украинский президент, каждый западный президент Франции, Соединенных Штатов и Германии пытается помириться с Россией. То у нас не было еще ни одного президента, который не начал бы свою каденцию, избирательную кампанию, с того, что он наконец-то помирится с Россией, установит правильные отношения. Потому что ссоримся мы с Российской Федерацией с 91 года. Мешковщина в Крыму началась в 93 году, та же самая выдача паспортов, все остальное, как бы и пошло-поехало. Тузла перетузла, газовые бои. И вот мы смотрим эту эволюцию за полгода, от марта до июля, даже меньше, чем за полгода, Байдена, президента США, который, первая идея его, Путин-убийца, и мир поделился на цифровые демократии и на тоталитарные режимы авторитарные. И второе, мы, ну, то есть общее мета-сообщение, которое они нам сообщают, какое, вот этих взглядах Меркель на Байдена, про которые вы говорите, они сообщают примерно о нам следующее, это, оно стоит за этим. Скрытая команда такая, мы нашли путь договориться с Путиным и обеспечить мир в Европе, берем рамку выше, на фоне общего противостояния с Китаем. Они получили гарантию, что не будет европейской войны, в то время как Байден, как швец говорил, да, начал собирать крестовый поход против Китая. Ему очень важно было, как я понимаю, добиться того, чтобы в Европе не было войны. в момент, когда собирается крестовый поход против Китая. Потому что в противном случае перефокусировалось бы внимание на Европу, противостояние с Китаем бы, которое так важно для Запада сейчас, ослабло, и пришлось бы решать европейскую проблему. Путин это великолепно использовал. И как это смотрится из Германии, Франции и Соединенных Штатов? Ну, есть в Украине особый статус ОРДЛО или нет, в этой стране, которую половина американцев на карте показать не могут. Ну, это не цена вопроса в таком большом четырехугольнике, как Украина, как вернее, треугольнике Соединенные Штаты, ЕС и Китай и Россия, четырехугольники, да. Это как бы цена, которую вполне можно заплатить. Дальше никто не думает, потому что их поймали на блестящую такую, как бы, блесну, когда Путин сказал, что, ну, ребята, это ваш исторический шанс. Ваш. Я не уйду к Китаю, и я как минимум буду нейтральным, а если со мной правильно обращаться, где-то помогу. И гарантии обеспечат. То есть предложение было, как Андрей Андреевич говорит, было сделано уникальное предложение. Или война в Европе континентальная, или мир. Ну, на фоне большого противостояния с Китаем, то есть глобальной холодной войны с Китаем, ясно, что в Европе никому ничего не надо. Кроме того, наложилось ряд факторов. Макрон заходит на выборы, Меркель уходит и так далее. То есть они хотят поставить Mission completed, как бы, да, миссия исполнена в хоть каком-то смысле. Люди, которые там, Меркель начинала эти Минские соглашения, была одним из архитекторов, и им захотелось еще личного персонального успеха. И вот в традиционных КГБшных чекистских традициях просчитано все отличной мотивацией, либо совпало до глобальной рамки, которая там цивилизационное значение имеет и определяет судьбу земного шара на следующие 50-60 лет. И вот сложилась ситуация, щелчок, и мы оказались, Украина, чувствуем себя как провалившаяся в трещину на странице учебника истории. Угу. Мгновенное изменение произошло, мгновенно, то есть в считанные дни. И мы только видим это по заявлениям политиков, которые выходят и говорят. И вот здесь Украина попадает в тяжелейший конфликт, тяжелейший. Потому что когда внутренний, а дальше развиваем тему тут к тезису Андрея Андреевича. Дело в том, что у нас есть люди, когда спрашивают, есть ли внешнее управление в Украине, есть, для 25% населения примерно. Это люди, которые свято уверовали в непогрешимый Запад. Запад как град на холме сияющий, в котором там звезды, который никогда не ошибается. И в принципе любые разговоры репрессируются. Из чего сложился вот этот скандал, в который я попал? Арестович, видите ли, сумел сказать, да, что если Запад нас предаст, на ответ на гипотетический вопрос, журналистский гипотетический ответ. Если Запад нас предаст, я говорю, нам ничего не останется, кроме как перебалансировать наши отношения. Не развернуться, развернуться это добавили, перебалансировать. А какой у нас выход будет? Это же не произвольное решение, это не шантаж Запада перед визитом Зеленского. Это ответ, что будет, если предаст. А теперь вопрос. Они говорят, Запад не может предать. Я говорю, секунду, а давайте вспомним Фолклендскую войну, когда Соединенные Штаты был главной страной, которая уговаривала Британию не начинать войну и не забирать острова в свою собственную территорию, как считали британцы, по крайней мере, и так далее. Люди плохо знают историю Запада и молятся на него, как на непогрешимую вещь. Когда им начинаешь говорить про Ле Пен, когда им начинаешь говорить про Шрёдера, когда им начинаешь говорить про Керри, посмотрите, давайте работать с реальностью, это идет закус губы до крови, и тебя немедленно записывают российские агенты, китайские агенты, какие угодно агенты, но то, у нас вот эти люди не дружат с реальностью. Часть из них грантоеды, часть из них аффилированы с Западом ментально и точно уже погружены в него мировоззренчески. Есть и другие люди. И мы, страна, разорванная между там, российским, условно говоря, европейским и западным, и Соединенным Штатом полюса, вот, обнаружили несколько очень неприятных для себя вещей. Неприятных для тех, кто верил в непогрешимый Запад. И вообще в непогрешимое хоть кого-то. Хоть Китай, хоть Россию. Первое. Никакого коллективного Запада нет, по крайней мере, по украинскому вопросу. Мы можем сказать, что коллективный Запад заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Как русский интеллигент заканчивается там, где украинский вопрос, есть такая русская пословица, да, то так и Запад заканчивается коллективно. Потому что, например, Британия, Польша, страны Балтии занимают категорически противоположную позицию в отношении и Северного потока, и вот этой вот проекта финляндизации и так далее, и так далее. То есть Запад отнюдь не однороден. Более того, в самих странах, даже в Германии, неоднородная ситуация. Зеленые принципиально другой позиции находятся. И там, например, в Соединенном Штате и в том же окружении Байдена есть полно людей, которые радикально на других позициях, нежели Керри стоит. Несмотря на все вызовы, которые они точно так же хорошо понимают. То есть мы тогда, на кого мы должны опираться? Я задаю несколько, ряд вопросов задам, я даже ответов не буду давать. На тех трезвых людей, которые трезво оценивают момент и понимают, что поиграть с Путиным в союз против Китая все равно не получится. Или на тех, кто говорит, так вот же, вот пошел тренд, начали решаться проблемы, которые не решались 7-8 лет, а то и больше, если смотреть на четырехугольник, да, в котором нет Украины, то давайте воспользуемся историческим шансом. Чтобы мы не выиграли, это уже будет небольшой выигрыш, а дальше посмотрим. Опять же, следующий вопрос. Вот эта статья Путина, которую он опубликовал, для меня это очень четкая история. Он показал, он нарисовал модель Украины и обосновал, которая на данный момент подходит Российской Федерации. И здесь все понятно. Это финляндизированная Украина. Напомню нашим слушателям, которые, не, может быть, не знают, что это специальный политологический термин, конечно, означает страна, которая добровольно наложила на себя цензуру в отношении антисоветской, а теперь антироссийской деятельности. Слабая, без тотально зависящей экономически, 54% вооружений финской армии было советского происхождения, 86% экономики работало, и добровольно наложив на себя цензуру на антисоветскую деятельность, у нас на антироссийскую, не вступая ни в какие блоки и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, кастрация историческая, лишение собственной исторической судьбы. И в ужасе самые умные люди в Украине, там, кто, или у кого хорошее чутье, начинают понимать, в политикуме в том числе, что вообще-то на Западе, который мы так любим, за который мы умираем восьмой год, за ценности которого и так далее, служим щитом и бла-бла-бла, это я цитирую этих людей, есть силы, которые нас хотят историческую кастрацию произвести, лишить нас собственной исторической судьбы. Не весь Запад такой, отнюдь. Есть надежные партнеры, с которыми мы работаем, есть силы, которые противостоят. В конце концов, партия еще не решена. Но такие люди есть. Для нас это катастрофа, для многих из них. Катастрофа такая, что люди отказываются признавать реальность, отпихиваются руками и ногами. И посмотрите, что они будут писать под нашей комментарии, под нашей этой передачей. Что Андрей Андреевич, это человек, который там вот в своем антипутинизме дошел до крайности, уже обвиняет святой Запад. В том, что Фейгин, понятно, это иммигрант, да, подлец и негодяй, а Арестович — это известный агент российской, а теперь китайской разведки, который, значит, конечно же, разрушает Светлый Союз Западной Украины. Бегство от реальности — это одна из главных украинских проблем. И следующий вопрос, а что делать в таком случае? Что я вижу по президенту? Президент отчаянно борется, Зеленский сейчас борется за субъектность Украины, за сохранение в этой ситуации. Ползание в финляндизацию невозможно для Украины и не будет историческим решением, хотя возможным, и не лежит в пространстве решений, хотя у нас об этом заговорили, и уже очень многие говорят, да что здесь такого плохого? По одной простой причине. Для российского режима, для путинского и для последующих за ним, а там уже, я так понимаю, наметили, кому передавать, финляндизация — это только промежуточный этап в поглощении Украины.
Совершенно верно.
Вот. Это ускоренный промежуточный этап, потому что, как говорит Андрей Андреевич, они рассчитывают на осенние, традиционные осенние беспорядки, связанные с тарифами, связанные с желанием пропихнуть Ордло, да, вот, или поставить нас на эти рельсы реализации формулы Штайнмайера, и там еще рядом причин, которые всегда найдутся. А это значит беспорядки и 100-тысячная армия на украинских границах. Вот это сочетание. Это вполне достаточно, чтобы вызвать, если не отторжение нового куска территории, если уж там Путин пообещал Байдену, что нет, то, по крайней мере, тяжелейший внутриполитический кризис, который здоровья никому не добавляет и может привести к неожиданным последствиям. И еще один очень важный момент, в который вообще мало кто хочет поверить в Украине, и даже это просто вот как гальванизация. Такое ощущение, когда об этом людям говоришь, их током бьет в этот момент. А это что кончилось... Майданный кредит. Кредит от Майдана. Это я говорю как человек, который прошел Майдан. То есть, по крайней мере, в глазах Запада Майдан больше не является действующим фактором. 7 лет, и он исчерпался. Мы не можем в риторике опираться на это. Европейские ценности, которые мы оставили на Майдане ценой жизни, потом воевали за них, ничего. С ужасом мы видим, что Nord Stream протягивается, Северный поток 2, по крови жертв MH17 сбитых. Понимаешь?
Конечно.
Я уже на художественном тоже передаю. То есть прямо тянется по земле, на которой кровь жертв сбитого самолета.
След такой кровавый.
И мы так начинаем говорить, а где же, как же так? Европа, Запад, мы молились, мы за эти ценности умирали. Люди же всерьез умирали за них и на Майдане, верили в эту Европу. И вдруг что мы обнаруживаем? Что Европа ведет реал-политик, а нам скармливает политкорректные сказки про то, что вот как бы там... Ну вот вы там поумираете, а мы тут решим. И это означает резкое отрезвление для Украины, на которое мы не хотим идти. И оно, очень многие из нас, это будет означать крайне болезненный ментальный, а значит социальный, а значит политический процесс. И мы вдруг оказались, ну для большинства людей, которые в это все верили, это действовали, в таком резком и очень неприятном пробуждении. Другое дело, что президент, его окружение, политики, они же знают дополнительную информацию, они чувствовали это все раньше, они это все прекрасно понимают. И Зеленский — это точно человек, который не будет этого терпеть. Он прекрасно понимает, куда идут дела, Точно. Он находится, подчеркиваю, что я говорю не как советник офиса, не советник ТКГ, да, хотя попытаются.
Мы воспринимаем только.
Но я специально не для вас оговариваю, я специально оговариваю для, для тех, кто не... меня завтра
ищет. Да, можно, можно.
С желанием устроить четвертый скандал за трое суток. Президент находится в состоянии, и давайте скажу как советник, а потом как Алексей Арестович. Как советник он находится в состоянии крайнего недоумения. А как Алексей Арестович, я скажу, что он практически в бешенстве находится по поводу того, что ему устроили. Ну, не ему, а стране устроили. И он, вот сегодняшнее его выступление в Батуми, если вы видели,
да.
Когда сказали, давайте в декабре проведем совет восточноевропейского партнерства, он скажет, а смысл? Какое наполнение? Полумертвый формат, ничего же не происходит. Нам дают очередные дежурные обещания. И, как сказал Андрей Андреевич, не учите Украину евроатлантической солидарности. Она умоляет 17 лет про эту солидарность. И чем это заканчивается в конце концов? Нет, не что мы получили, потому что мы получили. А чем это заканчивается? И вот эта шизофрения политическая, которую мы наблюдаем, и внутри страны, но к этому мы привыкли, наружи. Понимаете, у нас же парадоксальным образом что происходит? Военные связи с Западом постоянно усиливаются день ото дня. С военными полное взаимопонимание, полнейшее. Они понимают, куда идет и кто будет проливать в конце кровь, если мы перестанем или мы уже не сможем ее проливать. А политики продолжают играться западные, ну не все, слава богу, продолжают играться в давайте перезагрузку с Путиным и так далее. И так далее. И еще есть два момента, вот я их запараллелю и заканчиваю. Путин сделал очень важную, там несколько важных идей провел в статье, но одна из главных идей была такая. Он отказал украинским властям, украинским элитам в праве представлять украинский народ. Или всем причем, скопом. Не нынешним, а вот от начала, от, с 91 года по нынешним. Он говорит, что они продажные, они компрадорские, они выкупленные, они науськиваемые. А народ родной, близкий и так далее. Давайте дадим паспорта на основе чего? Самоидентификация. Где это в мире видано? Ты приходишь, говоришь, вы знаете, я чувствую себя русским, на тебе русский паспорт. Это касается белорусов. То есть он меняет антропотоки в свою пользу. И это тоже пролонгированная программа. А на Западе происходит другой раскол. Западные военные, глядя на то, что вытворяют их политики, некоторые, они, ну как бы это, ну они военные, нервы у них крепкие, они все равно делают свое дело, но у них такие в легком шоке или недоумении по сравнению с тем, что мы тут как бы вот боевое содружество, Сибриз проводим, там совместные операции и так далее, и так далее. А тут за спиной не пойми, что происходит, и что завтра, куда завтра уйдут наши усилия, которые мы тоже восьмой год предпринимаем, выстраивая систему безопасности в Европе. Иди, да, еще добавлю с вашего разрешения. Единственный положительный, не единственный, но один из положительных месседжей здесь заключается в том, что судя по количеству и интенсивности военного сотрудничества, ну, конечно, нас сдавать не собираются буквально, в смысле этого слова, но нам хватит и финляндизации, чтобы снова потерять шанс на собственную историческую судьбу, надолго, крупнейшие государства Европы. Да, нам будет обеспечена военная безопасность. Но разрушать нас будут, продолжает Россия, политически, на уровне спецслужб, экономически, информационно. И цена, вы сказали, какова цена за вот то, что... В чем проблема с Германией? Германия является посредником при мирном договоре об установлении мира, ну, мирных переговорах об установлении мира в Украине против российской вооруженной агрессии. И этот посредник предпринимает действия, очень похожие на то, которые усиливают вакуум безопасности вокруг Украины. То есть немыслимое поведение для посредника. Они говорят, что это эффективная защита немецких национальных интересов. Они настолько эффективно их защищают, что наши начинают страдать. И знаете, какой урок нам, украинцам, придется пройти? Мы должны понять, что позиции не работают. Или работают ограниченно, что работают интересы. И научиться работать с интересами. А это тяжелейшее, потому что украинцы, как молодая нация, чтобы мы про себя не рассказывали стране только 30 лет, научились еле-еле занимать хоть какие-то позиции. А вот про интересы мы еще не умеем. И как раз на позициях мы ссоримся, интересы могли бы нас объединить, но этот урок нам тоже будет выхаркиваться кровью. И я подозреваю, что немалый. Как-то так.
Так. Нас смотрит почти 10 тысяч человек, около 3 тысяч лайков. Смотрите, мы сделали опрос, он продолжается, уже проголосовало 1267 человек. Ну и назвали, как оно все есть. Даст ли Запад Украину? Да, пока отвечает из числа наших зрителей в чате 62%, нет 38%. А вот теперь наглядный пример. Мы попросим показать нам интервью, которое дал Керри. Газете «Коммерсант» по итогам своего визита. Значит, вот, пожалуйста, и мы его... Почему мы его хотим показать? Потому что многим, я вам хочу сказать, критикам кажется, что, ну, какое-то есть преувеличение, что это какой-то алармизм, что на самом деле все не так плохо, пока это все слова, что риторика никогда не конверсируется в конкретные дела. Ну, политики играют свои игры и так далее, не надо драматизировать излишне. Но вот что мы читаем по поводу визита Керри, бывшего, я напомню, кандидата в президенты, проигравшего, значит, в свое время Байдену, Бушу, бывшего госсекретаря на втором сроке Обамы, это фигура, которая является в Демпартии одной из ключевых. То есть, когда его принижают, не очень понятно почему. Так, теперь вот мы читаем, собственно говоря, что говорит в газете «Коммерсант». Тот, кто захочет, может перейти на сайт газеты этой «Коммерсант», номер 123 от 16 июля 2021 года. Сегодня 19, три дня назад буквально публикация там. Вот что здесь говорится. Здесь обсуждается с ним итоги визита. Итоги визита в Москве. И вот смотрите, вопрос. Причем об этом я хочу подчеркнуть. Пресс-служба официально не сообщала Путина о встрече с Керри. Потому что говорилось и показывалось о встрече его с министром иностранных дел Лавровым. Казалось бы, советник по климатическим проблематике. Да им насрать на природу в Москве. Кремлю всегда было начхать на природу. Какая климат, какое что. И вот пишут, что значит он встречался, оказывается. Вы общались, задает вопрос корреспондент. В Москве, в том числе, с президентом Владимиром Путиным. В какие-то годы и кого принимал Путин из числа вот подобного рода советников? Он подтверждает. У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве. Ряд предложений. К примеру, он предложил, чтобы мы опробовали сотрудничество в рамках сбора информации при помощи спутников. Ну, просто охренительно. Что может быть очень информативно с точки зрения выброса парниковых газов? Ну, ладно, понятно, что они там под парниковыми газами. Читаем дальше. Весьма интересно дальше. Здесь у меня даже некоторые эксперты, всем нам известные, говорили о том, что мы преувеличиваем степень полномочий Керри от имени Байдена, что на самом деле Керри занимается мелкими вопросами климата, что не обращает внимания. Нет, извините, он приехал в Москву, его спрашивают. Вы думаете, что климатическую повестку можно отделить от отношений двух стран в целом? Весьма и весьма непростых. То есть, видите, переход идет на то, что вопросы шире ставится. И он отвечает, Керри отвечает, не мы отвечаем. Ну да, это возможно. Очевидно, что это не произойдет автоматически, нам придется поработать над тем, чтобы это произошло. Но я думаю, что мои переговоры, это именно часть этого процесса. То есть, часть большего процесса, якобы климатические переговоры о возможном долгосрочном и глубоком сотрудничестве. Я приехал сюда, говорит Керри, в Россию по поручению президента Джо Байдена. Он очень серьезно относится к этому вопросу. И он хочет, чтобы Россия и Соединенные Штаты занялись климатом, потому что у нас нет времени. Отлично. То есть, он уже здесь находится по прямому указанию президента Байдена. Не по своей собственной инициативе, а разговаривает с президентом Путиным по вопросам, которые, ну, определенно поставлены, прежде всего, президентом Байденом. Вот она прямая коммуникация. Далее. Что самое удивительное. Тут уже идет самое, так сказать, то, что мне нравится. Задает вопрос корреспондент. Но если говорить о сотрудничестве России и США по климату на фоне в целом весьма напряженных отношений, то возникает вопрос санкций. Ведь некоторые из российских компаний и финансовых учреждений, которые так или иначе должны участвовать в декарбонизации российской экономики, находятся в американских черных списках. А некоторые международные институты, такие как Европейский банк реконструкции и развития, перестали инвестировать в соответствующие проекты в России после конфликта вокруг Украины. Украину уже упомянули. Как преодолеть это противоречие? Есть ли шанс, что будут сделаны санкционные исключения для экологических проектов? Смотрите, что отвечает Керри. Буквально короткий ответ. Есть возможность найти выход, говорит Керри. То есть, выходы из санкций, я поясняю. Думаю, что Россия знает, что ей надо сделать, чтобы помочь в этом процессе. В определенном смысле, это не одностороннее движение. Но в то же время я пообещал, что мы приложим все усилия, чтобы точно оценить, в чем заключается препятствие, что можно предпринять, чтобы попытаться двигаться дальше. Это законный вопрос, и мы собираемся взглянуть на то, как мы могли бы решить его. Дальше вообще идет дичь, которую я просто прокомментирую, чтобы не тратить время. Значит, ему говорят, с представителем президента России по климату Русланом Эдельгириевым вы обсуждали Арктику. Я даже дальше читать не буду. Слушайте, и он говорит дальше, Эдельгириев, про этого Эдельгириева, что... На последний вопрос, собираетесь ли вы снова взаимодействовать с Россией по конференции в Глазго, отвечает Керри. Да, совершенно определенно, мы собираемся работать. Вы слушайте, с Русланом Эдельгириевым и я договорились встретиться с ним в рамках рабочей группы. А теперь, пожалуйста, дайте нам, кто такой Руслан Эдельгириев. Многие, наверное, впервые услышали, что оказывается у Путина советником президента по климату, вы вдумайтесь, не спецпосланник, которым является Чубайс, и сейчас уже отстраненный, видимо, от ведения непосредственных переговоров, является вот такой Эдельгиреев Руслан Саид Хусейнович. Вы знаете, кто такой Руслан Саид Хусейнович Эдельгиреев? Я коротко зачту его биографию. Ну, ладно, родился в 1974 году. Значит, вы слушаете, в 91-м окончил среднюю школу, с 94-го по февраль 2004-го службу ВВД города Славянск на Кубани. Ну, ладно. В 2002-м окончил Краснодарский юридический институт. Оказывается, он служил в ВВД Курчелоевского района. С мая, значит, он 20 декабря 2007-го начальник отдела Р ОМСН «Терек». С 21 декабря 2007 года по январь 2008 первый заместитель министра сельского хозяйства, дальше исполняющий обязанности министра сельского хозяйства. Сейчас он с 22 января 2008 года по 24 мая 2012 заместитель председателя правительства. В 2010 окончил там Чеченский университет. Сейчас он является специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам климата. Советник президента Российской Федерации по вопросам климата. И мало того, он продолжает оставаться вице-премьером, заместителем председателя правительства Чеченской Республики в ранге министра сельского хозяйства. Послушайте, никто никогда не слышал про какого-то Эдельгиреева, советника президента Российской Федерации по климату. То есть это, ну, абсолютно очевидно, что это представитель Кадырова, да, который всю жизнь занимался МВД и вот системой безопасности. Он никогда... Я не представляю, как он там сочетал сельское хозяйство, но бог бы с ним. Но самое главное, никто не знал, что, оказывается, у Путина есть такой советник. Хуже того, они дают его, вот этого Эдельгиреева, в качестве, значит, контрпартнера Керри, бывшему вице-президенту, бывшему кандидату в президента Демократической партии, с которым он... Вот мне просто интересно, что они по климату будут решать с Эдельгиреевым. Вот, пожалуйста, посмотрите на Эдельгиреева. То есть это, безусловно, глум, особый глум со стороны Путина. Значит, сказать, что можно убирать, мы, в общем, это уже насмотрелись, дать в качестве партнера от имени Российской Федерации вот по этому ничтожному, никого не интересующему вопросу по климату, ну, по сути, кадыровского ставленника. Это такой степени насмехательства. Это такое издевательство над Керри и вообще американской администрацией, что если она смотрит представителей Госдепа, как мне известно, вы понимаете, вы делаете всем очень смешно, если будете взаимодействовать вот с такими людьми. Тогда все ваши санкции против Кадырова и его окружения ничего не стоят. Тогда в чем вообще смысл, если вы готовы, значит, обсуждать с бывшим, значит, МВДшником вопросы глобального климата и конференцию в Глазго? Ничего более идиотического придумать в принципе невозможно. В этом контексте, Андрей Андреевич, к вам вопрос. А можем ли мы все-таки более твердо ответить, а все-таки чего хочет в конечном итоге получить конкретно Байден? Лично Байден. Что такого произошло 16 июня в Женеве на встрече его с Путиным, что его так повело, что называется, что он так повредился в уме, значит, начав вот эти все неуклюжие действия. Все-таки нам интересен его феномен. Человек, который в прошлом еще году, в период предвыборной кампании, говорил о том, что в период его президентства с тиранией Путина будет покончено, и вдруг такая перемена. Вы об этом сказали, но мы хотим все-таки добиться... Это что, компромат там на сына его? Это какая-то, так сказать, наоборот, воздействие на него как человека 78 лет? Здесь какая-то психологическая, ну и политическая в том числе, изнанка есть или ее нет?
Нет, ну психологически все понятно. Он пожилой, усталый человек. Ну, взгляните на него его глазами. Он добился громадной вещи. Он громадную услугу оказал Украине. Он спас ее от массированного вторжения кремлевских орд.
Это он убийц. Так сейчас считает. Он так считает.
Его, да, и для того, чтобы это закрепить, ну, нельзя же односторонне что-то требовать Путину. Ну, а Путин просит за это, чтобы это не повторилось, какую-то мелочь. Я уверен, что слов «Минские соглашения» он раньше не слышал. Да, он услышал их во время, сидя в этой комнате вместе там с Блинкиным и Нуланд, который, ну, вот почему бы вот этому человеку, с которым мы такое большое дело вместе сделали, не оказать маленькую любезность. Тем более, это основной это мотив у всех трех. Это снимает необходимость принимать сложные решения и отвечать на... Вот смотрите, мы договорились, вторжения не будет, к миру идем по по Минским соглашениям. Надо не с Байденом сейчас ковыряться в психологии. Мы уже прекрасно разобрались, кто виноват. Давайте перейдем все-таки к той части, что делать.
Давайте.
Вот тут прозвучало, что в Украине для многих явилось откровением, что коллективного Запада нет. Да коллективного Запада нет уже 13-й год нет коллективного Запада. Потому что ни Барак Обама, ни Дональд Трамп ни в коем случае не считали себя ни лидерами Запада, ни лидерами свободного мира. Они просто терминов этих не знали. И каждый из них с своей стороны, с крайне левых позиций Обама и с крайне правых Трамп, работали на уход Америки из мировой истории. И Обама считал, что необходимо уйти, потому что Америка очень плоха, она совершала массу преступлений. Помните, первые его 2 года он носился по всему миру и кланялся всяким негодяям, типа короля Саудовской Аравии или Рауля Кастро, извиняясь перед ними за совершенные Америкой преступления. А Обама, а Трамп, наоборот, сказал, что такая великая Америка, а все эти живые союзники там, они только за счет ее существует, и никаких союзов нет, есть только бабки, и нужно только заниматься «Америка First» и так далее. Они 12 лет с левого и правого фланга Америку уводили из мировой истории. Вы спросите, почему, и это переход к тому, что делать, почему она все-таки в какой-то степени осталась в мировой истории, и почему все-таки и при президентстве Обамы, и президентстве Трампа определенная помощь политическая, экономическая и даже военная была оказана Украине, а это заслуга так называемого глубинного государства, Deep State, ненавидимого обоими президентами. Они сумели противостоять и Обаме, и Трампу. Это наш союзник. И это, между прочим, большинство американского политикума. Я уже говорил об этом взрыве негодования 17 июня тем, что Путин все сдал. Прежде всего, имел сдал, конечно, Украину. Почему оно не получило продолжение? Да потому что американские политики не могут быть более проукраинскими, чем сами украинцы. Вот Алексей говорил о трех политических скандалах, которые он всегда вчера устроил. Не знаю все три, но один из них чрезвычайно позитивный, который, может быть, даже изменит ход не только истории Украины, но и мировой истории. Он был первый, он у нас выступает здесь как частное лицо, но он первый официальный сотрудник администрации, который выразил резкое неприятие позиции Макрона, Меркель и Байдена в вопросе Минских соглашений. Вот то бешенство, которое вполне естественно испытывает Зеленский, должно, на мой взгляд, быть немедленно артикулировано в очень вежливое, холодное неприятие позиции трех ведущих западных союзников. И вот это неприятие, выраженное высшей украинской власти, и аргументировать его очень легко. Это приглашение на казнь, приглашение к финляндизации. Оно будет немедленно, уверяю вас, я знаю ситуацию Вашингтона, они немедленно будут подхвачены и глубинным государством, и большинством этого корпуса политического. Но я назову первого человека, который об этом будет говорить громко, это Менендес, руководитель комитета по внешней политики Сената. Сегодня, вот сейчас мы разговариваем...
Кстати, демократ.
Светлана Тихановская. Да, влиятельнейший демократ. Сегодня, сейчас в эти часы буквально, Светлана Тихановская посещает Вашингтон. Сегодня она в Сенате, они там... Люди, поддерживающие, конгрессмены, поддерживающие Беларусь, организуют белорусский кокус. Mm-hmm. Такой межпартийный совет конгрессменов, поддерживающих Беларусь. Немедленно нужно создать такой же кокус украинский, а может быть даже и совместно украинский-белорусский, потому что вот это чудовищное ультиматум Путина, он явно направленный по отношению к белорусскому народу. Вот союзники, нам надо сейчас с другой стороны рассмотреть заголовок нашей передачи, провести инвентаризацию наших союзников. Я позволю себе говорить нашу, потому что я в этой войне, которая началась 20 февраля 2014 года, уже тогда определил свою сторону. Самый эффективный союзник, которого мы можем сейчас мобилизовать, это глубинное государство и большинство американского политического эстеблишмента. Возглавить этот, воодушевить этого союзника может только один человек сейчас, это президент Зеленский. Ну и есть много других союзников. Вчера вот коллега Илларионов правильно говорил, я не со всеми его замечаниями согласен, но в этом он был абсолютно прав, что есть масса стран, глубоко сочувствующих Украине вот в том положении, в котором она оказалась, потому что их положение, потому что они испытывают ту же проблему. Это государство Балтики, это Польша, это Румыния, это Турция, в конце концов. Они готовы идти гораздо дальше в поддержку Украины, чем Меркель и Макрон. Ну и к той же категории, но вообще-то несколько другая ипостась. Это то, чем занимается сегодня Зеленский в Кишиневе. Это постсоветское пространство. Они все возмущены, все, и лидеры, и народы, вот этим ультиматумом Путина, этой болтовнёй о громадных территориальных подарках в России. Вы обратите внимание, на следующий день он практически, и он, и Лавров, оба вынуждены были объясняться с Казахстаном, потому что возмущение было им выражено на самом высшем уровне. И, значит, смысл их был такой, наглый довольно, нет, мы не отказываемся, да, и Казахстану громадные территориальные подарки мы делаем, но мы готовы это принять и закрыть на это глаза, если вы будете себя вести соответственно. Вот вы, Казахстан, пока вроде бы нормально себя ведете, а вот Украины нет. Ну, никто на постсоветском пространстве такого разговора не потерпит. И это тоже ваши естественные союзники. Украина не столь одинока. Наоборот, это момент истины, когда проясняются и враги, и союзники, и самые худшие категории людей, равнодушные. И, наконец, время у нас уже, наверное, к концу подходит. Но я скажу самую рискованную для себя вещь, потому что я знаю, какой поток негодования обрушится на меня из особых, из обоих лагерей. Конечно, на руку Москве работает конфликт, противостояние между двумя группами украинских патриотов, готовых защищать свою родину. Это, условно говоря, сторонники Зеленского и сторонники Порошенко. Даже сегодня в нашей беседе эти мотивы косвенно прозвучали. Ну, эти люди нанесли, я понимаю, друг другу столько обид и оскорблений, что в нормальных условиях человеческие отношения невозможны. Но мы не в нормальных условиях. Мы в условиях смертельной опасности, нависшей на Украине. И Зеленский, и Порошенко, у которых есть миллионы сторонников, патриотов Украины, должны преодолеть этот барьер. Ну, наверное, это должно речь не только о них. Наверное, вот отношение к этому документу, который обнародовал Путин, это не один документ, это целая цепь его сопутствующих высказываний. Это концепция финляндизации. Кстати, вот ни на что не остается времени. Сегодня ведущий, самый, на мой взгляд, блестящий военно-политический комментатор Кремля, который всем всегда рекомендую, Владимир Фроров, разразился статьей финляндизации Украины, по-моему, как окончательное решение украинского вопроса, где он расписал все по деталям, как она будет проходить. Подробно вспомнил заключение в Париже в 1947 году мирного договора между Финляндией и Советским Союзом, в который были включены все статьи и ограничения вооружений, которые может иметь финская армия, и ограничения военно-технического сотрудничества с другими державами. Ну, сказал он меланхолически, это было естественно. Финляндия ведь потерпела поражение, но и Украина потерпела поражение. решение в 2014 году, хорошо бы заключить этот договор в рамках нормандского формата или еще лучше на саммите пятерки постоянных членов Совета Безопасности между победителем России и побежденной Украиной. Враг отрицает само существование украинского государства и самого существования украинского народа. Украинский народ и государство, которые хотят существовать, не могут позволить сейчас такого глубокого внутреннего конфликта.
Так, нас смотрит 11 200 человек. Что касается нашего опроса, значит, сдаст ли Запад Украину? Да, отвечает 62. Нет, отвечает 38. 2683 голоса было подано, но у нас мы еще немножко... Значит, Алексей, вот смотрите, ведь в самостоятельности этой позиции президента Зеленского, ну, проявляется его субъектность. Какое же тут внешнее управление, если действительно потребует в интерпретации Москвы соблюдать Минские соглашения западные гаранты в лице, там, ну, не знаю, Берлина, Парижа, Вашингтона, а общество и его лидер, потому что он президент, ответит нет. Нет, никакого плана Штайнмайера в интерпретации Москвы, никаких кластеров, которые, ну, мы знаем все, что это подразумевает, особый статус, там, амнистия, проведите выборы без отвода войск, без передачи границы, вообще непонятно, как ЦВК будет проводить эти выборы и так далее. Что здесь лучше? Вот для того, чтобы... Вы знаете, вот Израиль ведь в таком положении находится, он часто, Израиль, находясь под давлением Запада в том числе, чтобы двигаться в сторону мира, тем не менее, будучи его союзником, этого Запада, часто, значит, делает по-своему. Говорит что-то, но делает все время по-своему. И, удивительное дело, десятилетиями сохраняет свой суверенитет. И, в общем, не складывается впечатление, что он готов делать в угоду этому самому главному союзнику, прежде всего США и его западным партнерам, все, что они захотят. И раз за разом возникают эти конфликты, то с одной администрацией, той же американской, то с другой. Может ли Украина себе это позволить, тоже выстроить субъектную политику в лице? Ну, может, это начнется как раз с президента Зеленского, бог знает. И у него все карты в руки, что называется. И суметь отдержать эту ситуацию, потому что если удастся не допустить или выдержать эту агрессию Москвы, не довести до того, чтобы Москва действительно решилась на вторжение, неважно, в каком виде оно будет, это разные вещи, война и боевые действия, да? То это же повышает субъектность Украины, как восточноевропейского, крупного, 40-миллионного славянского государства. Вот есть этот путь, есть этот план у Владимира Александровича?
Смотрите, значит, еще одно открытие, которое предстоит сделать украинцам и многим другим людям, что... на постсоветском пространстве, я думаю, как минимум, что если не послушаться Запад, то не все так страшно бывает. Вы уже сослались на Израиль, это не единственное. Турция не слушается Запад, Азербайджан не всегда слушается Запад и так далее. Оказывается, можно не слушаться Запад и или часть Запада. И небо не падает на землю, не придавливает 40-миллионную крупнейшую страну Европы, по крайней мере, по территории. Насколько я могу оценить президента, вот, общаясь с ним, он полон решимости отстоять субъектность Украины. Все мы понимаем, что ключевой точкой этого трека будет визит в Вашингтон. И там он, очевидно, займет позицию. Эта позиция, как мне кажется, будет состоять не только из просьб или там оценок, но и предложений для Соединенных Штатов. Визит этот готовится, как ни странно, несмотря на все эти бури и носящиеся на нашем голове, готовится планово, поэтому не то, и по линии там разных ведомств, скажем так. Поэтому, с одной стороны, мы имеем риторику, вот такую настройку, с другой стороны, идет плановая работа, и она как бы пока ничего не предвещает, что она сорвется. Нет таких признаков. То, что он заявит субъектность, это однозначно, это видно во всем. В сегодняшнем заявлении в Батуми, вообще во всем, на уровне вот, непосредственно общения, это видно, там, какую позицию он занимает и какую риторику он ведет. И на уровне внешнеполитических заявлений видно и так далее. Конечно, мы пребываем просто некоторое время в инерции реверанса, вот этих, которые мы должны сделать по отношению к Западу, там наш самый надежный партнер, мы любим, ценим и так далее. И мы делаем это. Но опять же, Запад, он же давно не коллективный, там, по отношению к некоторым лидерам Запада. Нам, украинскому обществу, предстоит стремительно повзрослеть. Повзрослеть и в том числе о ужас обнаружить, что если ты в 12 лет храбро набираешься храбрости и возражаешь родителю, небо не падает на землю, родители совсем от тебя не отказываются, хотя отношения могут быть на некоторое время весьма прохладными. Но учитывая вот как бы то, что лежит на весах, вот эта финляндизация, историческая кастрация с дальнейшим разрушением, это же только промежуточная станция по отношению к дальнейшему плану разрушения Украины и поглощения, и возможность подняться с наших дрожащих колен, встать в полный рост и сказать, что нет, мы не согласны на это, мы на это не пойдем, то я думаю, что президент выберет. Да, ну не выберет, он уже выбрал. Не согласится. Формы, не согласится с финляндизацией. Формы и условия, и возможности, и компенсации, гарантии и прочее, прочее, это вот как раз и будет предметом переговоров. Я думаю, в Вашингтоне и всех последующих. Не надо забывать, что у нас есть очень серьезные союзники. Та же Британия. Британия сейчас полна решимости поддержать Украину. У них нет никаких сомнений, никаких дискуссий в отношении необходимости нас поддержать. Мы не одиноки. У нас есть страны Балтии, у нас есть Польша, опять же, которая за нас и так далее. Запад в серьезной ссоре между собой. Сам по позиции Украины, по позиции России и так далее. И не то, что мы будем играть на этой ссоре. Нет, мы заинтересованы в единой как раз позиции. Будем отталкиваться от реальности. Тут надо сказать вот еще о чем, что почему я устроил эти скандалы. Спасибо за комплимент от Андрея Андреевича, но я человек, который прекрасно владеет политесом и могу любые самые правильные слова наполнить самым нелицеприятным подтекстом, наоборот, и в каком угодно. Но я решил сказать прямым текстом, несколько заявлений сделать. Почему? Потому что здесь уже не до политеса. Это момент, точка исторического выбора для Украины. И я понимаю всю степень ответственности, все равно сказал то, что я хотел сказать вот вчера, позавчера. Прямым текстом. И тут же разразилась буря. Арестович позволяет себе, значит, разрушить отношения с Меркель, с Соединенными Штатами, испортить визит и так далее, и так далее. А мне кажется, что такой голос, будет он озвучен от меня или официально на высшем уровне и так далее, это как раз единственное, что остается в Украине в деле отстаивания идеалов революции достоинства, я подчеркну, а во-вторых, для того, чтобы начать становиться субъектом на 30-й год независимости. На 31-й уже скоро пойдет. Потому что мы в 91-м году решили, что мы все у нас неправильно, вот у нас, конкретно украинцы, посыпали голову пеплом, и как-то очень быстро забыли, что нас с трибуны Верховной Рады уговаривали не расставаться с Россией, оставаться в составе Советского Союза.
Господин Буш разговаривал.
Да, да. И там позиция... А немцы как-то... И забыли уже, что Тэтчер была против объединения Германии. Да. И что мировая политика — это отнюдь не розарий, как бы, да, там всякое случается, не только по отношению между... Там в отношениях Украина-Запад, Россия-Украина-Россия-Запад, а между собой там разные вещи случаются. Все случались, случаются и будут случаться. Что внутри НАТО 34 потенциальных конфликта территориальных и всех остальных. И есть государства, которые, будучи странами НАТО, вели боевые действия между собой. Греция и Турция, Британия, там, и Испания за Гибралтар и так далее. Поэтому селедочные войны между Британией и Исландией, что мир, он как бы сложный. И если Андрей Андреевич говорит, что есть на кого опереться, и нас ждут Конгресс и Сенат, и там люди с очень твердой позицией, серьезные влиятельные политики, есть американский истеблишмент, военный, спецслужб, да, с давними корнями, которые прекрасно понимают, что происходит, и имеют свою позицию в этом отношении, свои интересы, то мы об этом знаем. Мы имеем с ними контакты, и мы на них обопремся. Я еще раз хочу подчеркнуть, что наше далеко не все потеряно. Я как человек, который любит драться в прямом и переносном смысле слова, наоборот, некоторые восторг и подъем испытываю, что вот наконец-то правильное испытание, правильный вызов, сейчас мы это сам. Президент тоже весьма в бойцовском настроении, его окружение. И мы с удовольствием принимаем вызов нашей субъектности. С удовольствием его принимаем и намерены его отстоять. У нас есть самые разные варианты событий. Мы осуществили сценарное планирование, мы знаем, или, по крайней мере, нам кажется, что мы знаем, как поступать в такой, в той, третьей, четвертой или пятой ситуации. Мы не боимся, и у нас даже легкий боевой кураж. Единственное, что, как это, трудно объяснить, вот Андрей Андреевич сказал, что надо вот с парохоботами помириться, но я никогда не был ни зеленоботом, ни парохоботом, я всегда был за интересы Украины, с тех пор, как дал воинскую присягу Украине. Но я могу сказать, что есть люди, которые, они далеко не всегда парохоботы, но есть люди, которые у нас находятся в тотальном гипнозе по отношению к Западу, который является святым градом на храме, как я говорил, и он принципиально не может ошибаться, и вся ответственность лежит всегда на Украине. Они в этом западноцентризме докатываются до того, что мы как бы как унтер-офицерская вдова. Вот она должна себя высечь много раз, чтобы нас погладили по голове и сказали, ну, выполните еще там домашнее задание. А я всегда говорю, какое домашнее задание? Мы что, в первом классе, что ли? Мы страна, которая восьмой год воюет и отдает жизни своих солдат и граждан за то, чтобы что? Эта война не была, в частности, не была в странах Балтии и на границах Польши. О чем вы говорите? И мне кажется, что Украине пора говорить в полный голос. И я очень сильно надеюсь, что в 30-летие мы приобретем совершеннолетие как государство и заговорим в полный голос. В полный голос о своих интересах, так как они есть, опираясь на тех, кто готов нам помогать. А таких людей немало в любом направлении земного шара, прежде всего в самих странах бывшего СССР. Тут сегодняшний саммит в Батуми об этом говорит. А с другой стороны, я думаю, что их очень много в Америке. И это далеко не последние люди. Да и сам Байден, мне кажется, не определился. Очень много в личном... Помните извечный советский вопрос о роли личности в истории? Мой недолгий опыт в политике говорит о том, что она определяющая, эта роль личности в истории. А личность — это личность. Она убеждается аргументами. Аргументы носят кумулятивный характер. Они накапливаются. Один аргумент не действует, а семь уже действует. Способен сдвинуть, переубедить и так далее. И, конечно, фокус сводится в этот визит. Мы к этому визиту готовы. Президент в хорошей боевой форме. Он готов ехать отстаивать субъектность Украины.
Ну что же, дорогие друзья, мы больше часа находились в эфире. Опрос показал, мы его завершаем. 3206 голосов проголосовали. Да, ответили на вопрос, сдаст ли Запад Украину, все-таки 61%. Нет, ответили 39%. 11600 человек нас смотрит, почти 4200 лайков нам поставили. У меня огромная просьба ко всем зрителям, которые находились в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Рассылайте их через мессенджеры. Это стоит того. Я думаю, что это и сильно поможет нашему каналу и нашим коллегам. Также подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. У него в YouTube свой канал. Мы обязательно поставим ссылку интерактивную в комментарии. То есть в описании к этому видео на его канал. Вы сможете по его имени зайти к нему на канал. Подписывайтесь на него тоже. Огромное спасибо, Андрей Андреевич. Огромное спасибо, Алексей, за этот эфир. Конечно, ждем снова. Будем наблюдать за этой ситуацией. Передавайте привет Владимиру Александровичу, все мы его поддерживаем, пусть он старается как может для того, чтобы ситуация выправилась. Всем спасибо и до свидания.